хотя в последнем случае помогала ей более судьба, чем он, потому что ему, собственно, нужно было произвести в России внутренний раздор и замешательство. Шатарди же отзывался, что он в силу своего кредита при императрице поднял Бестужевых, Бреверна и Воронцова для привлечения их на французскую сторону. Но так как они вместо благодарности за то, что он вывел их из грязи, не оказали никакого содействия его видам, то он будет стараться лишить их кредита и привести в немилость, и если можно, то лишит их доброго имени и жизни. Члены старой русской партии просили Корфа, чтобы к ним прислан был министр, который бы мог добрых патриотов защищать и подкреплять, а приверженцев Франции держать в узде. Добрые патриоты указывали на Михаила Бестужева как человека, знающего французскую партию и интриги. Франция выдала Швецию, как прежде выдала Польшу, хотя, с другой стороны, надобно заметить, что во Франции никак не могли думать, что Швеция так позорно повела свои дела в Финляндии. Как бы то ни было, Франция не могла подать ей никакой помощи, потому что сама дурно вела свои дела в войне с Марией Терезией. Относительно севера Франции теперь оставалось одно – хлопотать при русском дворе, чтобы он не соединился с морскими державами для подания помощи королеве венгерской. Относительно же Швеции стараться, или, по крайней мере, показывать вид, что старается, доставить Швеции наименее невыгодный мир под условием требуемого Россией избрания Голштинского принца в наследники шведского престола. После отъезда Шатарди полномочным министром Франции в Петербурге остался Дальон, бывший в России и при Шатарди, знавший хорошо дела и людей. Но в Петербурге жалели о Шатарди. Императрица скучала, не встречаясь более с человеком, который умел так забавлять своими шутками и рассказами. Листок и Брюмер, разумеется, не упускали случая усиливать желание видеть снова веселого собеседника. Еще в конце 1742 года Кантемир получил от своего двора рескрипт, в котором приказывалось ему домогаться всевозможными способами о возвращении маркиза Шатарди в Россию. И если этого достигнуть нельзя, то молчать о назначении другого министра на место Дальона. Никаких домогательств, по-видимому, употреблять не было нужды. Сам Шатарди охотно соглашался на возвращение. А Милот также. И однако проходили месяцы, а Шатарди не возвращался. Быть может, мешало этому условие, без сомнения, придуманное Бестужевым, что императрица не примет Шатарди в официальном значении, если в присланных с ним королевских грамотах ей не будет дан императорский титул. Медленность Шатарди оскорбила императрицу, так что она запретила Кантемиру настаивать на его возвращении в Россию. В январе 1743 года умер кардинал Флёри от старости и из горя, что Франция запуталась в войну, из которой не могла выйти с честью и пользою. Король объявил, что первого министра более не будет. Между тем у Кантемира с Амилотом шли важные объяснения относительно избрания наследника шведского престола. Амилот объявил, что Франция исключает только принца Гессен-Кассельского по преданности его английскому двору. Всякий же другой принц будет одинаково приятен Франции. Король особенно желает, чтобы его поведение в этом деле было приятно русской государыне, и потому было бы очень нужно дать поскорее сюда знать о ее намерениях. Кантемир доносил своему двору, что для Франции всего был бы приятнее принц Цвейбрюкинский. Но если он невозможен, то она охотно признает и герцога-епископа Любского. Кантемир старался сблизиться с генерал-контролером Ори по его сильному влиянию на дела. Ори заявил, что он всегда был в пользу дружбы Франции с Россией, но теперь находит препятствие к этой дружбе в союзных договорах России с Англией и королевой Венгро-Богемскую, также в запрещении русским подданным носить платья из богатых материй, что вредит французской торговле, и, конечно, внушено англичанами. Кантемир возражал на это, что союзы России с иностранными державами – суть союза оборонительные, безо всякого предосуждения для третьей державы, что он сам, Ори, должен согласиться, как при нынешнем положении Северный союз с Англией выгоден для России, а союз с королевой венгерскую нужен для всего христианства для сдержания турецкого могущества. Что же касается до запрещения употреблять богатые материи на платье, то оно основано на одной пользе русского народа и не есть следствие каких-нибудь чуждых внушений. Орий согласился с справедливостью этих объяснений и полагал, что нужно начать с трактата дружбы между Россией и Францией, а затем приступить к союзному или торговому. Но прежде всего нужно было решить шведское дело. Кантемир наконец объявил Амилоту, что кандидат императрицы есть епископ Любский, в пользу которого, однако, Россия будет употреблять только добрые услуги. «Это я понимаю», — отвечал Амилот. «Но вот чего не понимаю. Русский двор находится с английским двором в более тесной связи, чем здешним. И, несмотря на то, здешний двор готов содействовать желанию русской государыни, тогда как английский министр в Стокгольме не желает ни денег, ни трудов, чтобы не допустить до избрания епископа Любского. Хотелось бы мне знать, каким образом русский двор в этом случае соглашается с английским». Кантемир отвечал, что тут нет ничего удивительного. Каждому государю, естественно, желать, чтобы избрание пало на человека ему приятного. И разногласие в одном деле не ведет еще к нарушению согласия в других, если для достижения своих целей дворы употребляют только добрые услуги. Амилот спросил также, будет ли дело избрания соединено с делом примирения, потому что в таком случае желаемая Россию особо, смотря по мирным условиям, может надеяться успеха. И если бы условия были выгодны для шведского двора, то он бы, Амилот, стал советовать шведскому министру не отлагать избрание епископа Любского. Кантемир отвечал, что не знает, намерена ли императрица связать эти два дела, но сколько может судить, не думает, чтобы она намерена была дорого купить избрание епископа Любского. При этом Кантемир писал своему двору: «Из всех этих часто повторяемых внушений Амилота я заключаю, первое, что из боязни усиления партии принца Гессен-Кассельского стараются тревожить русский двор и заставить его препятствовать английскому проекту. Второе, что желали бы здесь каким-нибудь образом восстановить свой кредит в Швеции, соединив дело примирения с делом избрания. В надежде, что таким способом можно будет шведскому двору доставить более выгодные условия, и в последнем отношении я признаю согласным с русскими интересами не подавать Амилоту никакой надежды. Хотя я замечаю теперь в здешнем министерстве лучшее расположение к России, однако я остаюсь при прежнем своем мнении, что во всех поступках французского министерства преследуется одна своя польза, определяемая врожденным народу высокомыслием. Следовательно, легко будет отложить дело вступления в союз с здешним двором, учтиво избегая по этому делу объяснений с министрами. Здешнее лучшее расположение к России происходит от дурного состояния здешних дел или от желания разлучить Россию с прочими державами. По первому обстоятельству, мне кажется, что каковы бы ни были поступки русского двора, здешний принужден сносить их терпеливо, да и жалобы его можно принимать равнодушно. После заключения Абовского мира Кантемир писал: «Насколько ваше императорское величество больше славы получает и насколько основывается тишина в государстве вашем и безопасность на будущее время, настолько двор здешний менее доволен такой удачей вашей, ибо, с одной стороны, предусматривается, что кредит французский на севере должен очень убавиться, а с другой – боится, что ваше величество получаете возможность помочь королеве венгерской, что было бы верхом здешних несчастий. Этому страху я должен приписать усиленное внимание ко мне здешнего министерства. Состояние здешних дел столь плохо, что никакими усилиями не могут привести в безопасность свои границы. Государство истощено деньгами и людьми, военные силы недостаточны, министерство слабое и для таких важных действий не способное, генералы неискусные, народ бедный и недовольный, король пренебрегает делами». В августе Кантемир обедал у генерал-контролера Ории, который, заведя речь о движении короля датского против Швеции, сказал: «Принимая во внимание слабость короля датского и отсутствие всякой надежды на помощь какой-нибудь иностранной державы, надобно опасаться, что он надеется на какую-нибудь революцию в России. О такой революции приходят слухи со всех сторон, как уже Ее Величеству отсюда много раз было сообщено, и я считаю нужным еще повторить, чтобы Ее Величество обратило должное внимание на эти слухи». Кантемир отвечал, что он получил от своего двора доказательства ложности всех этих слухов. Извещая об этом разговоре, Кантемир писал: «Прежние поступки здешнего двора не позволяют мне допустить, что подаваемые отсюда известия о предстоящей революции в России происходили от здешнего доброго расположения к Вашему Величеству. Известно, каковы были всегда здешние происки против наших интересов при порте. В Швеции и других местах по смерти кардинала Флёри злоба здешняя прекратилась бы, если бы Ваше Величество совершенно предались в здешние руки, как тогда и надежду имели. Но теперь нельзя ожидать никаких знаков здешней благосклонности, когда здесь почти уверены, что Россия к будущей весне присоединит свое войско к войску союзников королевы Венгерской. Следовательно, здешние сообщения о революции делаются или для того, чтобы, заставив Ваше Величество заботиться о внутренней тишине государства, отнять у вас охоту присоединиться к союзникам королевы Венгерской или отвратить от себя всякое подозрение, в случае, если б действительно в России произошла какая-нибудь смута». Донесения Кантемира служили твердую опорою для Бестужева, который прямо представлял императрице, что на французские отношения надобно смотреть на основании донесений Кантемира. Он один может доставлять верные сведения, а никак не петербургские советники императрицы, которые издалека не могут иметь ясного понятия о делах. Бестужев намекал на Листока и Брюмера, которым, естественно, примыкал и Дальон, пользовавшийся по старой памяти расположением императрицы. В начале июля Дальон доносил своему правительству следующее. 29 июня был бал, на котором Ее Величество мне рассказывало, что она, гуляя накануне в своем саду, встретила гвардейского солдата, который подошел к ней со слезами на глазах и объявил, что разглашается, будто бы она своих верных подданных хочет оставить и уступить корону племяннику своему. «Я, — говорила Елисавета, — никогда в таком удивлении не была, и сказала солдату, что это совершенная ложь, и позволяю ему каждого, который станет тоже говорить, застрелить, хотя бы то и фельдмаршал был». Она рассказывала это и господину Брюмеру, который ей представил, что подобные разглашения имеют одну цель – возбудить несогласие между нею и великим князем. Из этого видно, как нужно приставить к молодому принцу таких людей, на которых она могла бы совершенно положиться. А я ей сказал, что этот слух носится уже недели с три. Дальон хвалился своему правительству, что он вместе с Брюмером и Листоком имел важное влияние на решение шведских дел, невзирая на кредит Бестужевых и интриги английского посланника Вейча. «Мы все проекты о супружестве между епископом Любским и английской принцессою опровергаем. Господа Брюмер и Листок мне сказали, что они недавно склонили царицу писать принцу, чтобы он не думал более об этом браке. Оба, по моему наущению и собственным выгодам, удвояют усилия, чтобы низвергнуть Бестужевых. Они с нетерпением ожидают возвращения уполномоченных из Абова, которые должны открыть довольно тайн и неправильных поступков. Намерение Брюмера и Листока состоит в том, что по низвержении Бестужевых поручить заведование иностранными делами генералу Румянцеву, господину Нарышкину, который уже сюда едет, и князю Кантемиру, которого возвратят из Франции». Действительно, камергер Семен Нарышкин, посланник в Лондоне, был отозван оттуда. Но Кантемира, страдавшего смертельную болезнью, возвратить не успели. Уведомляя свой двор об уменьшении кредита обергофмаршала Михаила Петровича Бестужева, Дальон писал: «Кредит гофмаршала, правда, много упал, но он опять поднимется. Это такой человек, которого поневоле надобно будет через неприятелей его погубить, или же он в этом государстве будет играть важную игру. В половине августа Дальон доносил: «Царица имеет твердое намерение поддерживать в Швеции принца Голштинского, хотя нет таких способов, каких бы вице-канцлер тайно не употреблял, чтобы удержать ее от серьезного вмешательства в дело. Но голос его и шайки его уже очень слаб теперь. В случае перемены в министерстве генерал Румянцев будет иметь большое участие в новых распоряжениях. И хотя он сам по себе не склонен к французам, но можно обнадежиться его женою, интриганкою и очень ловкою госпожою. Вейч уже начинает за ней ухаживать». Голос Бестужева и его шайки очень слаб теперь. Отчего же произошла эта слабость? 21 июня по Петербургу разнесся слух, что открыт какой-то важный заговор. Листок прискакал из Петергофа в Петербург. Императрица, находившаяся в этот день инкогнито в Петербурге, осталась здесь, не поехала в Петергоф, хотя лошади уже были приготовлены. Ночью по улицам разъезжали патрули. Прошло 3 дня в беспокойном ожидании. Наконец, 25 числа в 5 часу по полуночи генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Трубецкой и капитан гвардии Григорий Протасов арестовали подполковника Ивана Лопухина, сына бывшего генерал-крикс-комиссара Лопухина, близкого человека к Ливенвольду и попавшего под опалу вместе с ним. К матери Ивана Лопухина Наталье приставлен караул, и письма их запечатаны. В тот же день спрошены были доносчики. Поручик Лейбке рассирского полка Бергер, родом курляндец, и майор Фалькенберг, и объявили следующее. Поручик Бергер сказал, что 17 числа был он в вольном доме, где был также и подполковник Иван Степанов Лопухин. Из вольного дома пошли они в дом к Лопухину, где хозяин наедине жаловался ему на свою обиду. «Был я при дворе принцессы Анны, камер-юнкером в ранге полковничьим, а теперь определен в подполковнике, и то не знаю куда. Каналье Лялин и Сиверс в чины произведены, один из матросов, а другой из кафешенков за скверное дело. Государыня ездит в царское село и напивается, любит английское пиво, и для того берет с собой непотребных людей. Ей наследницей и быть было нельзя, потому что она незаконно рожденная. Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его очень к императору склонен, а нынешней государыне с 300 канальями ее лейб-компании что сделать? Прежний караул был и крепче, да и сделали. А теперь перемене легко сделаться. Если б и тогда Петру Семеновичу Салтыкову можно было выйти, то он бы и сам ударил в барабан. Зато его тогда и от двора отрешили. Будет через несколько месяцев перемена. Отец мой писал к матери моей, чтоб я никакой милости у государыни не искал, поэтому и мать моя ко двору не ездит, да и я. После того, как был в последнем маскараде, ко двору не хожу. Идучи с Бергером, 21 числа мимо дома фельдмаршала князя Трубецкого, Лопухин бронил последнего, также принца Гессен-Гомбургского, и говорил: «Нынешняя государыня больше любит простой народ, потому что сама просто живет. А большие все ее не любят». По доносу Фалькенберга Лопухин говорил: «Нынешние управители государственные все негодные. Не так, как прежние были Остерман или Вольт. Только Листок — проворное каналье. Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся.